Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина. Дорогие наши слушатели, сегодня, в канун праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, мы вновь встречаемся с Ольгой Сергеевной Четверухиной и продолжаем наш цикл «Память их в род и род». Мы говорим о новомучениках-исповедниках российских 20-го столетия, о тех, кто поименован в синодике протоиерея отца Ильи Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вот сегодня мне захотелось с вами поговорить о замечательном человеке, митрополите Кирилле Смирнове. Это совершенно выдающаяся личность, который, в общем, заслуживает названия «столб православия». Ну, так получилось, что он сыграл огромную роль в жизни моего дедушки, священномученика Ильи, и поэтому он был у него в помяннике упомянут, и он обязательно должен быть в этой передаче. Но я сначала прямо сразу расскажу о том, какое отношение он имеет к семье, а потом уже буду о нем рассказывать. Дело в том, что отец Илья служил в Ермаковской богадельне первые годы своей священнической службы. Это с 11 по 19 год, целых 8 лет. Это были довольно трудные вообще годы для него, потому что паства там была совершенно специфическая. Это были полуграмотные, малограмотные старушки, которые, в общем, мало поддавались каким-то там... Их не интересовала сущность там православия, какие-то детали. Они просто вот поминали своих родных, они там считали, значит, нужным вот на Пасху, там на Рождество. И это все вот было в таком ограниченном коллективе. Но дедушка, он был человеком очень развитым и очень образованным, и общался он с очень знающими людьми православными. И он был расположен к тому, чтобы проповедовать. Ему нужна была такая аудитория, которая бы его понимала, которая бы его слушала, которая бы как-то вдохновлялась, и что было очень трудно осуществить среди вот этих богоделок. И вот он в поисках такой возможности случайно совершенно познакомился с митрополитом Кириллом Смирновым. Это было в 1917-18 годах. Митрополит Кирилл тогда, хотя он был епископом тамбовским, но тем не менее он находился в Москве, потому что большое участие, активное очень участие принимал в соборе священном, который был собран для выбора патриарха. Он, конечно, был в первую очередь великий проповедник. Это был его большой-большой дар. Но надо отдать ему должное, что он не только сам проповедовал, а вот как так получилось, что он узнал о стремлении отца Ильи к проповедничеству, и у них сложилось такой интересный обычай. После службы воскресной, вечерней, митрополит Кирилл брал с собой отца Илью на эту службу, и после службы давал ему возможность говорить проповедь. И после этой проповеди он выступал следом и что-то дополнял, что-то там как-то вот... То есть это получалось как бы такое вот обучение, которое, конечно, было необыкновенно ценно для отца Ильи. Не могу не сказать о том, что первую проповедь, которую прочитал отец Илья по благословению митрополита Кирилла, называлась «Слава Богу за все». Причем вот это я узнала уже гораздо позже того, как называла свою книжку «Слава Богу за все». И когда я вот узнала, я поняла, что, в общем, все происходит по промыслу Божию, ничего случайно не происходит. И вот они несколько лет ездили по разным храмам. Это не было в каком-то одном определенном храме Москвы. Митрополит Кирилл, он ездил по разным храмам, и в разных храмах происходили вот эти вот проповеди. И вот владыка очень почему-то полюбил отца Илью, и даже вот пришел к ним в гости совершенно неожиданно в Ермаковскую богадельню, просто вот пришел, позвонил и вошел. Они к нему потом ездили, там его как бы ответный визит. Потом, когда стал вопрос о том, чтобы отец Илья перешел из Ермаковской богадельни, поскольку там все равно как бы все было закрыто, в Толмачевский храм, владыка Кирилл очень благословил его и сказал, что это ваше место, и что если у вас нет денег на переезд, то просто возьмите смену белья, и матушку, и детей под мышку, и идите в Толмачевский храм. Это сейчас трудно представить себе, но в то время действительно это была проблема, переезд. И для того, чтобы осуществить этот переезд, семье отца Ильи пришлось продать пианино. Ну, так или иначе, значит, отец Илья переехал в Толмачевский храм, и в Толмачевском храме владыка его не оставил. Он его навещал там, причем тоже каждый раз приходил совершенно неожиданно. И никто его особенно не предупреждал о своем появлении. Видимо, он как-то полюбил дедушку и хотел ему помочь. И вот он приходил, стучался, его встречали. Он приходил такой же голодный и холодный, как все. Бабушка кормила его, чем могла. Они шли в храм, служили вместе. И его посещения были всегда необыкновенно важны для семьи, внушали им надежду, веру и как-то освещали их жизнь. Также был такой случай, что от Ильи совершенно не было никаких помощников, и ему в алтаре нужно было, чтобы кто-то убирался. И там была матушка Любовь, которую он хотел, чтобы она убиралась. Но женщина в алтаре – это целая проблема. Так вот, владыка Кирилл благословил ее тоже, чтобы она там убиралась. То есть, в общем, владыка Кирилл Смирнов очень большую роль сыграл в жизни моих дедушки и бабушки, и поэтому тоже мне хочется о нем рассказать побольше. Ну, теперь вот я начну уже как бы сначала. Он родился в 1863 году в Кронштадте в семье псаломщика. Это была очень верующая православная семья, и ясно было, что с самого начала путь его лежит именно такой. Он сначала поступил в семинарию, потом в академию. Все это был такой, в общем, как бы заранее известный и предназначенный путь. Но прошел он его совершенно особенным образом. Дело в том, что уже когда он учился в семинарии, он обратил на себя внимание своим прилежанием, своим желанием учиться, своим характером, своим поведением. То есть он являл собой такой редкий пример в то время настоящего верующего семинариста. И уже тогда, когда он учился в семинарии, на него обратил внимание архимандрит Антоний Ватковский, знаменитый впоследствии митрополит Антоний Санкт-Петербургский, который сыграла очень большую роль вообще в жизни нашей православной церкви. И вот со времен буквально семинарских он все время держал в поле зрения, тогда у него был еще Константин Смирнов, Костя, и он все время за ним как-то наблюдал и помогал ему, и благотворил его, потому что он был необыкновенно цельным таким человеком. И это было ясно вот уже с самого вот его раннего семинарского возраста. Потом он поступил в академию, Санкт-Петербургскую духовную академию, а архимандрит Антоний стал уже потом и ректором этой академии, он и там в академии следил за ним с большим вниманием и с любовью. И надо сказать, что он до самой своей смерти, он уже стал митрополит Антоний, он умер в 1912 году, до самой своей смерти он как бы его вел по жизни, он за ним смотрел и помогал ему, и очень уважал его, и всячески помогал ему как-то продвигаться. После окончания духовной академии он окончил со степенью кандидата богословия. Ну, замечательно, он кончил в числе лучших. Его назначили сразу служить в Кавказской епархии. Он был настоятелем храма при гимназии и одновременно законоучителем. Это Кавказская епархия, он там прожил 7 лет. Это были довольно трудные 7 лет, потому что не очень все было легко и просто, но тем не менее они очень важные были, потому что возникли у него такие связи вот именно среди южных народов. Но потом его перевели в Петербург. В Петербурге он тоже стал настоятелем храма при гимназии и законоучителем. Вторая гимназия Санкт-Петербургская. Он там прослужил какое-то время. И потом вдруг неожиданно для всех попросился в Кронштадт и там стал служить в кладбищенской церкви в Кронштадте. Причем для всех это было совершенно неожиданно. Я вот недавно нашла материал, который еще больше так как бы открывает вот эту вот страницу его жизни. Дело в том, что когда он был вот настоятелем храма в гимназии и законоучителем, зарплата его составляла 400 рублей в год. А когда он перешел в кладбищенский храм в Кронштадте, она стала 85 рублей в год. Хотя он уже был женат, у него был ребенок. Это вызывает, конечно, какой-то вопрос, почему и зачем он это сделал. Но дело в том, что он с самого детства, он очень уважал святого праведного Иоанна Кронштадтского. И, по-видимому, он хотел провести какое-то время своей жизни как можно ближе к нему, чтобы ему окормляться у него более близко. И вот он пошел на такую материальную потерю и стал настоятелем кладбищенской церкви. Это, в общем, конечно, нищенское существование по сравнению с тем, что у него было. Ну, это вот получилось так как раз в характере. Но тут случилась колоссальная беда. У него была дочка маленькая, у него жена была Ольга и дочка тоже Оля. И вот эта дочка нечаянно проглотила иголку. И, проглотив иголку, она очень мучительно умирала. Может быть, сейчас бы ей помогли, но тогда это было сделать невозможно. Это была очень тяжелая, мучительная смерть. И жена его буквально через 2 года тоже умерла, несмотря на то, что она была совершенно молодая женщина. Но, видимо, вот эта потеря дочери, причем такая вот мучительная потеря, она сыграла свою роль, безусловно, и мать не выдержала и тоже умерла. Ну, тут, конечно, отец Константин решил принять монашеский постриг. Надо сказать, что когда он учился в академии, то с ним вместе училось несколько человек, которые потом, впоследствии, стали довольно известными людьми. В том числе и был там Иван Строгородский тогда, который еще был Иваном, а потом только стал Сергием. Так вот, как раз Сергий Строгородский его и постриг в монахи. Сергий уже к тому времени был монахом и постриг его. И после этого пострига сразу быстренько его сделали архимандритом, и тут возникла такая интересная очень ситуация. Дело в том, что в Персии были несторианцы. И вот эти несторианцы, они почти, начиная с середины XIX века, стучались в Россию и хотели, чтобы их приняли в православие. Но тут какие-то были дипломатические, политические и разные другие мотивы, и навстречу им не шли. Вот просто удивительно, я вот читала про это и никак не могла понять, почему не хотели принять их в православие. Но в конце концов, значит, в 98-м году они все-таки достучались, и их епископа, и в несколько там приехало священников этих несторианцев, их в Петербурге, их приняли, как-то они там какой-то обряд произвели, они их не перекрещивали, то есть крещение считалось действительным. А просто вот там какой-то был обряд миропомазания, чего-то еще. Короче говоря, они их стали православными. Они просили организовать миссию в Персии. И была организована умрийская миссия. Но судьба этой умрийской миссии, она была очень драматическая и вообще заслуживает особого внимания. Она, значит, была организована в 1898 году. Туда были посланы наши священники. Но дело в том, что эти ассирийцы, которые были несторианцами, они очень хотели быть православными, но они в основном были неграмотные люди, они вообще как-то там все было очень сложно. И кроме того, что оно было сложно само по себе, но еще там очень большое было противодействие со стороны инославных всяких вер, в том числе, конечно, англиканская церковь. Англичане, они всегда с нами соперничали на Востоке и в Иране, и в Афганистане, и они очень наши были всегда соперники большие. И тут они тоже большие препятствия на пути вот этой умрийской миссии выдвигали. И начали они оговаривать нашего там старшего по этой миссии, что он там пьяница, то все пятое, что он пьяница, что он никуда не годный. Ну и, к сожалению, наше Министерство иностранных дел им поверило, его там уволили. Был полный такой развал и скандал. И встал вопрос о том, что кого туда послать. И вот епископ уже тогда Антоний Ватковский порекомендовал именно послать туда вот этого вновь постриженного архимандрита Кирилла. Кирилл, кстати, взял свое имя в честь Кирилла Славенского, знаменитого Кирилла и Мефодия, а Кирилл до пострига тоже был Константином, то есть это было идентично все. И вот он в 1902 году отправляется туда, в эту умрийскую миссию. Там был полный развал, ничего не было. Это было просто вот на пустое место, и даже хуже, чем на пустое место. Но надо сказать, что он проявил себя как великолепный совершенно организатор. Он сразу понял главное, что нужно там делать. И что он начал делать? Во-первых, строить храм. И, во-вторых, надо было перевести священное писание на понятный сирийцам язык. Это тоже было очень сложно, потому что людей, которые бы знали сирийский язык и одновременно старославянский, русский, тоже было очень мало. Мало перевести, нужно было еще все это и напечатать. Поэтому ему пришлось срочно организовывать перевод и срочно организовывать типографию, потому что, конечно, пользоваться теми типографиями, которые там были, вот английские там, и все это было невозможно. Но он сумел. Он так замечательно все организовал, что буквально через полгода был уже издан молитвослов на сирийском языке, потом литургии на сирийском языке. И, в общем, там у него уже все развернулось. Он там пробыл 2 года, и за эти 2 года он поднял эту умрийскую миссию, которая была в полном упадке, можно сказать, что ее фактически не было, пришла вот в такой настоящий расцвет. Ну, конечно, его такого человека не могли держать в Сирии, его вернули в Россию. Вместо него там остался другой священник, кстати, его ближайший помощник – который очень хорошо дальше пошел развивать, вот, так сказать, все начинания митрополита Кирилла будущего. Вот этот его эпизод довольно непродолжительный, двухлетний, но тем не менее он показал, на что он способен. Он показал его с точки зрения, во-первых, проповеднической деятельности, его организаторских способностей. И когда его вернули в Петербург, его тут же хиротонисили в епископа Гдовского, и он стал викарием Санкт-Петербургской епархии. Он отвечал за Александро-Невскую лавру. И вот в Александро-Невской лавре он ввел общее пение. Для него это было почему-то очень важно. Я считаю, что это действительно важно, чтобы все прихожане участвовали в богослужении, чтобы они не были просто свидетелями, а чтобы они участвовали. И вот это общее пение в Александро-Невской лавре именно ввел будущий митрополит Кирилл. Какое-то время он был там третьим викарием, потом быстро-быстро его сделали вторым викарием, и первым викарием он стал. То есть, в общем, он был настолько ярким и блестящей личностью, что, конечно, он быстро продвигался по иерархической лестнице, достиг вообще довольно высоких степеней. И когда открылась свободная епархия Тамбовская, его туда направили. Но до Тамбовской епархии я просто хочу сказать еще один эпизод из его жизни, который характеризует его именно как столпа православия. В 1909 году была холера, и на крещение полагалось освящать воду. Вот. А это освящение воды он делал уже для императорской фамилии, то есть для, не просто так, а вот для императора. Ему сказали, чтобы он освящал кипяченую воду, потому что холера, дескать. Он категорически отказался и освящал воду в Неве. Тут надо сказать, что это ему запомнили там, и потом ему как же припомнили. Но, конечно, ни с кем ничего не случилось, никто не заболел холерой, но это говорит о его, конечно, стойком характере и о его вере, о том, что он действительно верил, что если вода святая, так она святая, и причем тут холера. Тут, как не вспомнить, давно еще была история в 600 каком-то году, когда тоже была какая-то холера в Москве, я забыла, как его звали, архиепископ, тоже запретил прикладываться к иконе какой-то, потому чтобы не распространять заразу. Так народ его просто затоптал. Его убили люди, это было ужасно, и потому что вот люди считали, что вот это категорически не должно быть. Если ты веришь в Бога и веришь в святость и освящение, то никак нельзя вот такие вещи допускать. И вот тут владыка Кирилл, конечно, себя показал очень стойким, тем более, что это касалось императорской семьи, и уже можно было рисковать так, здоровьем императора, и вот детей, но он остался верен себе. Но потом, значит, вот он переехал в Тамбов, и в Тамбове он тут развернулся. Он очень показал себя с самой наилучшей стороны. Тамбовские жители вообще благословляли Бога за то, что у них такой замечательный владыка. Он помогал им во всем. Он всю эту епархию поднял на ноги, он там и строил, он и проповеди говорил замечательные. И опять же, вот он всячески старался, чтобы люди участвовали в богослужениях. И вот там был такой случай, когда надо было пропеть величание Богородицы после службы. Они начали петь, а оказалось, что прихожане не знают и не поют, и молчат. Когда он это увидел, он сразу все это прекратил, он прочитал молитву, он ее всю объяснил, каждое слово, потом ее еще раз прочитал несколько раз, он 5 или 4 раза прочитал эту молитву и добился-таки, что в конце концов весь храм пел эту молитву. То есть вот он очень был такой человек, очень сильный по характеру, настоящий, такая у него была искренняя, глубокая и настоящая вера. Поэтому вот у него все так все и получалось. Замечательный он был человеком, и мне, конечно, очень о нем говорить просто даже как-то страшно, потому что он дослуживает самого необыкновенного вообще почитания. Даже вот тогда, когда вот он не подвергался никаким гонениям, он и то являл собой именно образец того, вот, что из себя должен представлять иерарх русской церкви.
Надо сказать, что святейший патриарх Тихон Белавин, который был избран на первом в годы советской власти соборе церковном 17-18 годов, отмечал владыку Кирилла как одного из самых выдающихся своих сподвижников, и только ему было предоставлено уникальное право, такое же, как патриарху, преднесение патриаршего богослужебного креста за божественной литургией. По сути, внешне его богослужение и патриаршее богослужение не различались. Об этом пишет историк церкви протоиерей Владислав Цыпин в своей истории Русской Православной Церкви XX века.
Безусловно, я, конечно, не могу претендовать на авторитетность, но я считаю, что он заслуживал всего самого-самого лучшего. Когда началась Первая мировая война, он, конечно, тоже не остался в стороне. В Тамбове он занимался благотворительностью, организовывал лазареты, приюты для сирот, комитеты помощи воинам. То есть он самым активным образом во всем этом участвовал и был выдающимся совершенно архиереем. Потом он продвинул канонизацию Тамбовского Петерима. Епископ Петерим был прославлен при нем в 1914 году, и он был инициатором, он добился этого. Первое, что он сделал, когда он приехал в Тамбов, это он пошел к мощам этого Петерима и поклонился этим мощам, и вот он добился все-таки, что его прославили как святого. То есть этот человек был, конечно, совершенно незаурядный. Во время собора он был тоже избран в число кандидатов в патриархи. Там 45, по-моему, их было избрано, кандидатов, и в том числе и он был избран. Но потом из них уже 3 были избраны окончательно, туда уже он не попал. Но вот в 45 он попал, то есть он был такой известным человеком и очень уважаемым. И патриарх Тихон, конечно, тоже оценил его как личность и очень его к себе приблизил. Уже стал вопрос о том, что патриарх может быть арестован или убит, или то риск какой-то возник, то он назначил митрополита Кирилла уже своим первым местоблюстителем. Он был первым. К сожалению, пришлось назначить несколько, потому что патриарх Тихон прекрасно понимал ситуацию. Потом у него был назначен и Петр Полянский, и Сергий Старгородский. Он тоже был назначен им как патриарший местоблюститель, но уже после Агафангел, потом последний был Сергий Старгородский. Конечно, митрополита Кирилла замечало и большевистское правительство. Они, конечно, понимали, что это за личность, какая сила влияния его и какая величина. И поэтому они его быстренько постарались арестовать. Его арестовывали несколько раз, и в 18-м году, и в 20-м, и в 22-м. Там вот эти в 20-е годы, я уже говорила, они почему-то очень часто арестовывали, потом выпускали, потом снова арестовывали, потом снова выпускали. Вот такая была политика, причем пересылали из одной тюрьмы в другую. И, в общем, как-то очень это все было так сумбурно. Но, тем не менее, он все время был под колпаком у большевиков, они его все время арестовывали и все время его придерживали. Еще я хочу о нем сказать вот что. В 1917 году, после февральской революции, он был вообще один из тех редких иерархов, который совсем не обрадовался этой февральской революции и который предупреждал, что если мы не удержимся над этим, то напишем такую страницу своей истории, которую следующие поколения будут читать с краской стыда и будут стараться вырвать ее из истории. Но Вырвать из истории страницу не получится. Надо сказать, что очень многие иерархи приняли отречение императора, приняли вот эту вот февральскую революцию на ура, приветствовали, но не Кирилл. Кирилл сразу понимал, что это такое, чем это грозит. Ну, в 918 году его попытались назначить митрополитом в Тифлис, но поскольку была война гражданская, он туда не добрался, и так он как бы и не стал митрополитом тифлисским. А в 1920 году его назначили митрополитом казанским и свияжским, и он туда поехал. Ну, его тут же арестовали за то, что он, видите ли, самовольно уехал в Казань из Москвы. Конечно, кто сидел с ним в тюрьме в одной камере, прекрасно понимали, видели, каким он величайшим достоинством принимал все это, как он себя там вел. То есть это был такой образец и столб. В 22-м году его освободили, он снова поехал в Казань. Вот, и там опять к нему начали приступать, чтобы вот он поддержал обновленцев. Конечно, он никаких обновленцев поддерживать не стал. Он буквально на свободе был полгода и опять попал в тюрьму. Но потом все-таки в 22-м году он ненадолго выбрался в Москву, пришел на прием к патриарху Тихону. А Тихону как раз поставили условие, что он должен дать какую-то вот слабину обновленцам, и за это выпустят иерархов, которые находятся в тюрьме. Митрополит Кирилл сказал ему: «О нас не думай, мы теперь только годны на тюрьмы». И, в общем, патриарх Тихон принял это как указание к действию, и он не стал уже вот там идти на те шаги, которые он уже готов был сделать в сторону этих обновленцев, потому что вот митрополит Кирилл его так обнадежил, что, в общем, это все совсем не нужно, что мы готовы терпеть, но ни в коем случае не смиряться. Но после смерти патриарха Тихона в 1925 году он должен был стать его местоблюстителем, но он в этот момент, конечно, был в тюрьме, и ему это не удалось сделать. И стал ненадолго стал митрополит Петр Полянский, которого тоже арестовали, и уже стал Сергий Строгородский. Но в 1926 году иерархи задумали организовать тайное избрание патриарха. И вот там было организовано круговое такое движение между иерархами, и все подписывались, кого хотят избрать патриархом. Ну вот за Кирилла было подано больше всего голосов, и он был избран, фактически он был избран патриархом. Ну, конечно, большевики не могли это допустить. К нему пришел в тюрьму тогдашний шеф над церковью Тучков и предложил ему, что да, вот мы разрешим тебе стать патриархом, но ты должен отдать нам право назначать, снимать иерархов. То есть, в общем, вся власть в церкви будет принадлежать большевикам, а он будет там за свидетеля. Но он отказался. Он сказал: «Вы не пушка, а я не снаряд, чтобы мною разбить церковь». Тут же, конечно, его снова арестовали. То есть он уже был арестован, но его отправили в Туруханск подальше. И вот, будучи в ссылке и все эти годы, он все время боролся с обновленчеством. Все время боролся с обновленчеством. И в 28-м году он выступил опять против Сергия Строгородского, осудил его вот этот. Сергий взял и организовал какой-то синод, который совершенно не предусматривался. Это было вообще непонятно, что. И они написали там, в том числе митрополит Кирилл написали письмо, где осудил. И он даже так сказал, что он не считает нужным выполнять его распоряжение и даже отказался от евхаристического общения с Сергием Строгородским. Хотя, в общем, я уже говорила, что Сергий Строгородский именно, он его постриг в монахи, то есть они были как бы близкие, знакомые и даже, наверное, были в хороших отношениях. Но Сергий Старгородский по отношению к Кириллу повел себя совершенно возмутительным образом, надо сказать. Он сразу его уволил на покой сначала, потом Кирилл, конечно, не сдавался, он продолжал, он сказал, что я не считаю себя уволенным на покой, считаю себя все равно митрополитом казанским, и что он, значит, Сергий не только не поминает, но он вообще с ним ни в каком общении не входит. Тогда Сергий вообще его уволил на покой. В отношении митрополита Кирилла он себя повел очень некрасиво.
Но это же все под давлением власти, советской власти.
Ну, конечно, под давлением. Ну, понимаете, вот Кирилл-то тоже был под давлением. Он, однако, не продавливался. А вот Сергей, он продавился.
Ну, это от характера зависит, Ольга Сергеевна. Ведь митрополит Сергий Старгородский был и в расколе даже.
Ну, что значит от характера? Это зависит от человека, от того, насколько он достаточно верен вере, насколько он православный, насколько он в состоянии отстаивать свои убеждения, или он готов пожертвовать всем чем угодно ради своего благополучия. То есть вот, конечно, характер. Есть характеры героев, а есть характеры предателей, есть характеры обновленцев, а есть характеры приспособленцев. Так вот, оказался Сергий приспособленцем. Ну, вы знаете, вот я о Сергии хочу сказать, что, конечно, тогда, в 20-е годы, он показал себя, это мое мнение, я, в общем, конечно, кто такая, но вот в 20-е годы он показал себя, конечно, очень некрасиво. Он в отношении митрополита Кирилла это вообще было безобразие. Его уволил на покое и вообще запретил ему служение. Он даже запретил ему служить как священнику. То есть все его пытался изничтожить. Но мне так кажется, что вот в 30-е годы все-таки Сергий Старгородский, он что-то переосмыслил. И он изменился. И вот в 43-м году, когда он был призван уже Сталиным для того, чтобы собрать собор и избрать патриарха, это был уже другой человек. Мне кажется, вот мне так кажется, что он много пережил, много перечувствовал, и вот то, что с ним происходит, все-таки люди меняются, и они могут переоценивать свою деятельность, свою жизнь и свои поступки. Нельзя говорить о человеке, что если он один раз оступился, то все, он уже безнадежен. И вот мне кажется, что Сергий Старгородский уже в 43-м году, это был не тот Сергий, который был в 1928 году. Он, наверное, очень многое понял и пересмотрел, потому что вот поведение его в 43-м году заслуживает только одобрения и похвалы. Нет, опять я прошу прощения, я никто, поэтому мое одобрение, моя похвала, это совершенно ничего не значит. Но я просто говорю о том, как я чувствую.
Но все-таки нельзя забывать, что митрополит Сергий Старгородский был одним из последних на свободе поименованных в завещании патриарха Тихона. Митрополит Ярославский Агафангел был к тому времени, по-моему, расстрелян. Петр Полянский был в заключении, Кирилл Смирнов тоже в заключении. Да. На свободе оставался один глава церкви, и ответственность, которая была на нем, тоже была громадной. По сути, по-человечески вполне можно было себе представить, что как он говорил, так он и чувствовал, что церкви грозит полное уничтожение.
Да, у него положение было хуже губернаторского, как говорила моя бабушка, я бы не хотела оказаться на его месте. Тут не было бы выбора, все было хуже. То было хуже, и это было хуже. Конечно, положение у него было очень тяжелое. Ну, не знаю, как бы на его месте. Но вот на его месте вот трудно сказать, кто бы как поступил на его месте. Но тем не менее, конечно, он сыграл свою, конечно, и нехорошую роль в том, что он делал, может быть, можно было как-то по-другому, но это нам сейчас легко рассуждать, понимаете? На самом деле мы в той шкуре не были, мы не знаем тех вот конкретных тонкостей и обстоятельств того времени. Может быть, действительно, то, что он делал, это был единственно возможный путь, иначе был полный развал и уничтожение. Не знаю, я не берусь сказать, хотя, конечно, я знаю, что вот дедушка, например, его не поминал. Нет. Власть тогда была настолько как бы жестокая, не просто сильная, она просто была, и при царе она была сильная, и царь тоже командовал парадом, он назначал или не назначал, кого хотел. Но, тем не менее, вот такая жестокость, которая была в то время, она тоже, ведь надо ее учитывать. Ведь они же, там просто вопрос стоял, секир-башка.
Не просто это. Мы забыли очень серьезный факт церковной истории 20-го столетия. Богословы, люди уважаемые, преподаватели академии приходили к митрополиту Сергию Строгородскому и прямо задавали ему вопрос. Не антихристова ли власть воцарилась на ту пору в Москве? И митрополит Сергий, как опытный богослов, был вынужден отвечать, опираясь на богословские факты, на исторические, что это все-таки власть не антихриста. Потому что первая была фраза и первый факт, который он приводил в подтверждении своих слов, что антихрист будет царствовать 3 года на земле, а здесь советская власть уже стояла приличное количество лет.
Ну, я бы не сказала, что это уважительный довод. 3 года. Нет, конечно, это, ну, наверное, действительно не антихрист, потому что все-таки власть эта прошла, а власть антихриста, наверное, бы не прошла. Она бы, так сказать, довела бы до конца. Но вы знаете, я считаю, что нам сейчас, в наше время, очень трудно судить и осуждать людей, и их поведение вот в 20-е, 30-е годы, понимаете? Нам легко рассуждать, сидя за столом и перед чашечкой кофе, и говорить, что вот это нехорошо, а это тоже нехорошо. А вот как бы мы рассуждали, если бы мы находились на многосуточном допросе, когда следователи бы менялись перед нами, а мы должны были бы, падая со стула, что-то говорить и что-то утверждать, и от чего-то отказываться или не отказываться. Понимаете, я в таком положении никогда не была, слава Богу. И я думаю, что я не вправе осуждать этих людей, даже если они там где-то что-то сдавались, если они что-то начинали подписывать, что им подсовывали. Понимаете, я не могу их осудить, меня не вправе, потому что я была бы вправе, если бы я сама что-то это пережила и вот вела бы себя так и так и так, а они вот не так. А я же совершенно никогда, а если бы мне угрожали, не мне угрожали, а угрожали бы жизни моего ребенка или моей матери, вот как, например, Павлу Флоренскому, ему же просто угрожали, у него же было 5 детей, и ему угрожали тем, что вот эти дети пострадают, ну вот как это, то есть вот, конечно, была такая святая вера, надежда, любовь и мать их Софья, которая своих дочерей отдала, и причем поддерживала их в этом и старалась, чтобы они не изменили Христу. Но таких же людей, наверное, она одна. Ну, может быть, не одна, но таких очень мало. И трудно требовать от людей, чтобы они были такими. Поэтому я не берусь осуждать, понимаете? Вот я просто не берусь осуждать тех, которые как-то вели себя не совсем правильно на этих всех жестоких допросах.
Маленький факт всего лишь, Ольга Сергеевна, простите, что вас перебил. Профессор Скурат недавно опубликовал свою работу. Простой священник, побывавший в сталинских лагерях, он случайно рассказал об этом факте. Это всего лишь приоткрывает какую-то часть вот этих вот чудовищных допросов. Но он просил клятвенно не разглашать это во время советской власти, и только по его кончине вот сейчас этот факт опубликован, как проходил допрос. Всего лишь табуретка, и человек садился на один из углов этой табуретки. Через буквально несколько минут он не мог уже сидеть там неподвижно. А эти допросы продолжались несколько часов, иногда дней. И человек падал в обморок, всего лишь вот сидя на таком углу, в такой неудобной позе. Это не просто какие-то иезуитские вот эти вот приспособления, всего лишь простой священник. Здесь мы говорим о высших иерархах церкви, какие к ним применяли психологические или физические меры. Мы можем только догадываться. И этот батюшка, прошедший эти лагеря, с ужасом случайно рассказал вот этот факт, просил скрыть, не дай бог это бы было обнародовано, в те годы, еще в 70-е, Что мы вообще знаем о той эпохе?
Конечно, поэтому я не берусь вот так вот категорически все это осуждать. Бог им судья, вот что я могу только одно сказать. Он знает все. И он их там распределит, кого куда. А мы, грешные, только молиться можем. Больше ничего. Я только считаю, что вот только так. Бог судья. А мы не можем. И, конечно, и Сергию Старгородскому тоже Бог судья. Больше никто. Что он пережил, кто его знает, мы никто не знаем. Чего это ему стоило, не знаю. Очень трудно. Ну ладно, вернемся, значит, опять к митрополиту Кириллу. Как всегда, он арестован. В 32-м году его опять выпустили. Он попытался прийти к Сергию Старгородскому. Тут, значит, такая была сценка. У него, конечно, охрана была у Сергия, и этот охранник попытался не пустить митрополита Кирилла к нему. Но митрополит, он был такой могучий, когда-то могучий мужчина, но у него хватило сил. Он, значит, этого охранника отодвинул, зашел в кабинет к Сергию и вышел буквально через минуту. Что там было, никто не знает. Но знают, что вышел через минуту. Следовательно, ему все стало ясно. Как бы было понятно уже, что они совершенно друг друга не понимают, не принимают позицию друг друга. И он был снова арестован. Он был сначала в Туруханск послан, подальше на север, а потом его переслали в Казахстан. И вот он около Чимкента был. И в 37-м году, когда всех убивали, его тоже расстреляли, ну, там обвинения, как обычно, контрреволюция и все такое, ну, это уже даже не интересно, это уже стандарт. Вот и был он расстрелян в такой лисьей балке под Чимкентом вместе с митрополитом Иосифом Петровых, с которым они там вместе отбывали вот эту ссылку. Они сначала в ссылке были, а в 37-м году их арестовали. Ну, будучи в ссылке, еще и арестован. И вот таким образом погиб митрополит Кирилл. Что я могу сказать? Митрополит Кирилл – один из самых выдающихся иерархов в истории Русской Православной Церкви. Этот особой духовной силы архипастырь был послан Господом в эпоху неслыханных гонений как образец твердости в исповедании веры. Он был святитель безупречный, соединивший молитвенный подвиг с активной архипастырской деятельностью, достоинство высокого сана с истинной простотой, смирением и любовью. Во всех местах служения владыки проявляется его особый дар. К нему притягиваются люди, привлеченные его духовной красотой и несокрушимой верой. Вот это вот то, что можно сказать о митрополите Кирилле, то, что я нашла вот эту формулировку. После всего, что я про него прочитала, я могу только сказать, что это вот абсолютная истина. Это какой-то совершенно был невероятной чистоты, невероятной твердости, такой адамант веры, который может сейчас вот казаться нам даже просто каким-то вот безупречным совершенно человеком. Ну, вот, во всяком случае, все, что я о нем смогла прочитать и узнать, и то, что я читала о том, как о нем отзывается моя бабушка, это все говорит о том, что вот это был какой-то совершенно невероятный светлый человек, который помогал всем, кому только он мог помочь, и отстаивал веру до самой последней, что называется, капли крови. Он не поступился абсолютно ничем, никогда не отступил. Понимаете, вот он шел своим путем, то, что он считал нужным, несмотря ни на какие угрозы, несмотря ни на какие кары, которые на него сыпались. То есть это был человек, вот именно адамант, вот камень такой совершенно нерушимый был. Я не знаю, что еще про него можно сказать.
Несмотря на то, что это был высший церковный иерарх, как я уже сказал, его служение было похоже и даже по оформлению на патриаршее служение. Такие же были рядом с ним и митрополит Петр Полянский, и митрополит Владимир Богоявленский, и митрополит Вениамин Казанский. Удивительные люди, которые не поступились ничем. И вот мы когда открываем эту страницу нашей церковной истории недавней, всегда, вспоминая этих выдающихся иерархов, конечно, с сокрушением говорим о том, насколько оскудело наше время. Но, видимо, и время было особое. Ну, а разве у нас сегодня не особое, Ольга Сергеевна?
Время особое было, и время особое сейчас. И сейчас время тоже очень искусительное, надо сказать. И сейчас искушения, может быть, другие, но они, тем не менее, очень серьезные искушения. Искушения, которые сейчас в нашей церкви присутствуют. К сожалению, очень мало у нас есть таких священнослужителей, которые бы могли остаться чистыми вот в этих искушениях. Может быть, поэтому вот мы с вами как раз стараемся вспомнить людей, которые могут послужить нам примером и которые могут, может быть, даже и нашим священнослужителям послужить примером. Я, конечно, прошу прощения, потому что я вообще никто. Но, тем не менее, я рассказываю о людях, которые имели очень большой вес в истории православной церкви. Просто так вот получилось, что я о них рассказываю. И я могу сказать, что, может быть, люди, которые сейчас меня слушают, может быть, они немножко задумаются о том, что, собственно, главное в нашей жизни. Мирские богатства, мирские блага или все-таки наша вечная жизнь. К чему мы должны стремиться? К чему мы должны стремиться? К благам здешним или к благам будущим? И вот мне кажется, что такие люди, как митрополит Кирилл, они, конечно, совершенно не думали здешней, земной жизни, о том, чтобы здесь иметь какое-то благополучие, хотя бы элементарное. Они служили Богу, они думали о своей душе, они хотели достичь Царства Небесного. Вот я говорю такие слова, это очень важные слова, но мне кажется, что они в отношении митрополита Кирилла имеют право существовать, потому что он как раз был один из тех, кто именно об этом думал, и который все делал в своей жизни с дальним таким прицелом не на то, чтобы сейчас получить какое-то материальное благополучие или признание, или что-то такое, какие-то блага, а именно он думал о Господе, о том, чтобы быть ему верным, о том, чтобы в будущем, наверное, удостоиться Царства Небесного.
Спасибо, Ольга Сергеевна. Я благодарю вас за очередную беседу, которая возвращает нас к нашей недавней истории, а главное, возвращает нас к нашим основам благочестивой христианской жизни. Потому что, на удивление, в эти смутные годы начала века, когда уже активизировались и политические, и другие явления среди интеллигенции, мы знаем, что тогда происходило в России. Наряду со всем этим были вот такие столпы православной веры, которые заставляют нас сегодня задуматься о том, как мы живем сами. Я благодарю вас и надеюсь на ближайшую встречу в эфире.
Благодарю вас за такую возможность, которую вы мне предоставляете. Я вообще даже, наверное, не заслуживаю этого совершенно, но я рада, что у меня есть возможность все-таки сказать о том, что я думаю. Может быть, я не права, и, может, я во многом ошибаюсь, но я думаю, что это очень важно вспомнить сейчас о людях, которые по-настоящему служили Богу, которые думали о настоящем предназначении человека и не предавали своих убеждений и отдавали за них все, в том числе и жизнь.
Первую часть апостольской заповеди мы исполнили, вспомнили наших наставников, а уж подражать их вере, как учит апостол, это зависит от каждого из нас. Спасибо.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина. Прослушайте наше объявление. Приглашаем на выставку-ярмарку «Рождественский дар», которая пройдет с 21 по 27 декабря в Сокольниках в павильонах 4 и 4.1. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, ткачество, керамика, резьба, православная литература, швейные и архитектурные мастерские, колокольные производства, ювелиры, мастерские и крестьянские хозяйства. Время работы выставки с 11 до 19 часов с 21 по 27 декабря в павильонах 4 и 4.1 в Сокольниках. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку 40-40 в рамках фестиваля «Артос» с 10 по 16 декабря в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 10 по 16 декабря. Московский театр «Живая вода» приглашает окунуться в атмосферу праздничного настроения в дни зимних каникул. 8 января в 15 часов детей с 7 и 12 лет и их родителей в Екатерининский зал Новоспасского монастыря на рождественский музыкальный праздник «Путешествие в Вифлеем», на котором ребята узнают о Рождестве и все вместе отправятся в древний город Вифлеем. Перед началом спектакля в 14 часов экскурсии по монастырю, проезд до станции метро «Пролетарская», далее пешком. Адрес: Крестьянская площадь, дом 10. Заказ билетов по телефону 8-915-458-5895. Повторяем: 8-915-458-5895.